Новые идеи, новые тенденции, новые бизнесы, новые имена будущих звезд веб-предпринимательства. «Рунет сегодня» – авторская программа Максима Спиридонова о главных событиях российского интернета для детей старше 16 лет.
Добрый день, друзья! Это программа «Рунет сегодня». От 14 января мы выходим первый раз в этом году. Рассказываем о том, что случилось не только за последнюю неделю, поскольку событий, кстати говоря, было не так много, в силу понятных причин только начинающегося года, но и поговорим о том, что случилось за последние пару-тройку недель, ну, где-то с момента несостоявшегося конца света, наверное, для того, чтобы охватить картинку полностью. Как обычно, в студии вместе со мной находятся специалисты от веба, или, как еще можно говорить, от станка непосредственно, виртуального станка, которым они каждый по-своему строгают свои бизнесы. И гости этой программы следующие. Влад Ситников, управляющий директор креативного агентства Hungry Boys. Влад, приветствую тебя.
Приветствую всех.
И Дамир Халилов, основатель SMM-агентства Green PR. Дамир, привет.
Добрый день.
Меня зовут Максим Спиридонов, и думаю, что начнем. Значит, напомню о том, что сначала мы коротко обсудим в первом блоке программы те события, которые мы не вынесли для подробного разбора. Это будет несколько новостей, которые обсудим в экспресс-режиме. А затем три основных события, или сделанных таковыми нашей редакцией, мы обсудим уже более основательно. То есть будет в последующих блоках у нас возможность длинно и масштабно поразмышлять о том, что и почему в каждой из главных новостей. Так вот, коротко о главных новостях, прежде чем рассказать о экспресс-обсуждении. Значит, главные новости следующие. Мы поговорим о закрытии сервиса Futubra. Это внутренний стартап и одно время предмет гордости Mail.ru Group. Затем поговорим о серьезном сбое в работе платформы LiveJournal, ну и о том, что этому предшествовало, как, впрочем, о перспективах жизни LiveJournal дальнейшей. Не то, чтобы мы собрались его хоронить, но очень много шума вызвало происходящее вокруг этой платформы. Ну и третья новость – это рост цен на акции соцсети Facebook, который связан с рядом позитивных для сервиса новостей, а также в целом о развитии этой крупнейшей в мире соцсети. Ну, а сейчас экспресс-обсуждение.
Рунет сегодня.
Microsoft отключит Windows Live Messenger 15 марта. Такие новости пришли из стана компании Билла Гейтса. В этот день все его пользователи будут перенесены в Skype. Коллеги, насколько, на ваш взгляд, такой ход оправдан? Влад?
Мне кажется, абсолютно логично. Зачем развивать два продукта, когда есть отличный продукт Skype, на который, мне кажется, уже давно-давно пришел весь мир. Я уверен, что они видят и падение трафика самого по себе. И им нужно развивать тот же самый Skype, и им нужна аудитория в Skype. Поэтому я считаю абсолютно логичным, и даже это хорошо.
Ну, в целом, вообще, сейчас действия Microsoft направлены на то, чтобы консолидировать свои усилия в вебе и, наконец, достигнуть хоть какого-то, но прорыва. Дамир, согласен?
Да, тоже соглашусь. Мне кажется, абсолютно правильно выставлены приоритеты, что есть проекты, которые необходимо развивать, есть проекты, с которыми в какой-то момент стоит расстаться.
Ну, это, в общем, это тот, да? Хотя, надо сказать, что Live Messenger имеет, насколько я знаю, десятки, если не сотни, ну, думаю, десятки миллионов пользователей.
Да, но этот же продукт создавался тогда, когда был бум инстант-мессенджеров и разных сообщений, которые использовали программы, которые использовали инстант-сообщения, общение друг с другом в чатах, приватных чатах и так далее, это когда была ICQ и другие продукты. Поэтому, когда Skype завоевал аудиторию видеозвонков, да и просто звонков, и когда все перешли не только от видеозвонков, но и общение в чатах в Skype, было очевидно, что этот продукт рано или поздно умрет. Как и многие люди покинули ICQ, если вы помните такой продукт, и перешли на Skype.
Но, как мы помним, ICQ сейчас находится в стане продуктов Mail.ru Group, и они как раз и держат все еще два, если не ошибаюсь, мессенджера. По-моему, у них нет других. Это, собственно, Mail.agent и ICQ. Тоже сольют, очевидно.
Давно обсуждались эти слухи о сливании их и возможности их дальнейшего развития, да и поддержки, необходимости ли поддержки этих продуктов. Не, к сожалению, я не знаю, что творится в Mail.ru, поэтому не могу
Ну, хорошо, давай пойдем дальше. Скандал с новогодними скидками «Озона». Слышали, наверное, там случилось некое недоразумение. Интернет-магазин отменил заказы по скидочным купонам, которые вроде бы сам выдал. Но потом выяснилось, по крайней мере, со слов «Озона», что они попали в сеть случайно и не предназначались для публичного распространения. Об этом было написано письмо от имени Маэль Гаве, гендиректора «Озона», и были принесены ей свои извинения. Насколько серьезен скандал, Дамир, на твой взгляд? Он, кстати говоря, учитывая то, что много занимаешься репутационным пиаром, сильно ударит по «Озону»?
Mm-hmm. Ну, надо сказать, что, безусловно, «Озон» — это такая махина, по которой сложно все-таки ударить точечно. Но, тем не менее такие скандалы, они всегда за собой несут определенные репутационные потери. Здесь безусловно, со стороны «Озона» нужно как-то это все аккуратно свести к тому, что это случайное недоразумение и, возможно, какая-то халатность, и виновные наказаны, там, и тому подобное. Принести всем извинения. Но, тем не менее, как говорится, все равно, конечно же, осадок останется. Люди всегда болезненно реагируют, если у них отнимают какое-то обещанное промокоды, халяву и тому подобное. Поэтому, да, безусловно, что-то останется.
Влад, какие выводы можно сделать другим руководителям в области электронной коммерции на примере этой истории?
Я точно не знаю, что же послужило проблемой. Я только видел официальные сообщения и много-много сообщений в интернете про эту проблему. Они говорят о том, что...
Я тебе коротко объясню. Бонусные кода, которые предназначались для какой-то ограниченной категории лиц, они ушли в паблик.
Я знаю проблему. Я не знаю точно, что же там послужило. Я не являюсь продакшн «Озона», я не знаю, что произошло там внутри «Озона». Но очевидно две проблемы. Какие-то коды оказались доступными всем на скидку. Или был какой-то технический сбой. Сначала говорили о техническом сбое, потом стали говорить о том, что оказались коды слиты на площадке для промо-хантеров или тех, кто ищет халяву в интернете. Очевидно, что когда люди стали массово пользоваться там, халявой, нужно было как-то это прикрыть, тем более, что это прямые убытки, да, прямые убытки компании. Я бы, наверное, делил бы эти риски. Здесь, может быть, не стоит валить на техническую особенность какой-то программы. И если все-таки была техническая проблема, то наверняка не было тестирования, или не было тестирования, или оно было настолько сделано из рук вон плохо, что оказалось, есть какая-то потайная дверь. Либо все было сделано правильно с точки зрения «Озона», и если какие-то коды оказались широкодоступными и легко используемыми, то они закрыли эту дверку очень быстро. Да, это плохо, что это предрежество.
Я за тебя сделал выводы, чтобы идти дальше к новостям. Внимательнее относиться к тем бонусным кодам, которые выдаются, и технически прикрывать возможности их повторного использования.
Да, конечно.
Едем дальше. Перезапуск главной страницы Рамблера. Это случилось уже недели 2,5 назад, но, тем не менее, мы не успели об этом поговорить, поскольку были на каникулах. Компания отказалась от собственного поиска давно уже, и теперь уже очень четко и ясно показала, что она такой чисто медийный проект, информационно-новостной. Насколько сегодняшний вид Рамблера тебе, Дамир, кажется симпатичным и перспективным с точки зрения бизнеса?
Mm-hmm. Ну, вообще, надо сказать, последние годы всех вот этих постоянных изменений на Рамблере, они несколько напоминают такую электрошоковую терапию, когда такие попытки оживить. Безусловно, наверное, направление верное. То есть нужно отойти от поиска, от всех сервисов. Люди предпочитают все-таки сейчас другие платформы для решения этих задач. С точки зрения медийности, как площадка, где объединяются какие-то потоки информационные, в принципе, она имеет право на жизнь. Не думаю, что это кардинально изменит вообще соотношение, вообще популярность Рамблера и тому подобные вещи, но, тем не менее, наверное, направление верное.
Но было впечатление такое, что все понимали, что нужно изменить каким-то образом главную Рамблер, вообще концепцию Рамблера таковую. Как бы изменить, подумали люди. Ну, давайте изменим в сторону медиа. А давайте, и изменили. Ну, то есть, можно было бы в любую сторону качнуться, если бы команда, скажем, пришла не из афиши, как мы знаем, да, который имел опыт в медиаразработке, а из другой. Пока что все-таки Рамблер, мне сдается, висит в состоянии такого некой неопределенности. Вот уже который год, когда есть все еще надежда, его рано хоронить и нести венки, но эта надежда пока что скорее аванс в адрес того, что может быть. Влад, ты как думаешь?
Возможно, да. Возможно, даже просто последний вздох, потому что они сделали то, что уже давно и существует. Люди не ходят за поиском в Рамблер. Люди ходят за информацией на Рамблер. И да, есть большой объем аудитории у этой страницы, у главной Рамблера, и ее, собственно, очень активно и продают медийными способами, медийными компаниями, медийными коммитментами.
Угу.
И, общем, очевидно, нужно было просто подытожить.
Они прошли в сторону бизнеса, который понимали, одним словом.
Да, но, опять-таки, в этом нету будущего. То есть, это констатация факта.
То есть, ты считаешь, что этот путь, он не приведет их к стабильности, так желанной для акционеров и менеджмента Рамблера, и какому-то стабильному таки росту?
Стабильность в полугода, в год в перспективе, наверное, но так или иначе у интернет-продукта, который, и с учетом того, что интернет меняется каждые полгода, необходима стратегия и некий вектор развития.
Осталось немного времени, еще одну новость успеем обсудить. Возьмем вот эту. Правительство Китая утвердило законопроект об указании реальных персональных данных в сети. То есть теперь пользователи должны быть, что называется, принудительно паспортизированы. У нас-то сейчас привязка существует постольку-поскольку и в России, как, впрочем, и в других странах. То есть ты покупаешь доступ в интернет, и фактически он к тебе привязан. То есть можно, спецслужбы могут доискаться, скажем так. А там паспортизация становится обязательной, и любой юзер в сети будет иметь четкую привязку либо к стационарному номеру, либо к мобильному телефону. Дамир, нравится тебе такая история, и ожидает ли такое будущее Россию? Совсем коротко, у нас время осталось буквально чуть.
Мне она, честно говоря, нравится частично. Ничего нового не произошло, как ты сказал, и раньше можно было доискаться до каждого пользователя. В принципе, в перспективе это может несколько повысить ответственность людей вообще в интернете. То есть они будут понимать, что то, что они говорят и делают, может быть отслежено. Но понятно, что с точки зрения в целом каких-то демократического развития, это, конечно, не очень хорошее явление.
Нас ждет это?
Нет, не думаю. Сильно сомневаюсь.
Да, пока предпосылок
я не вижу.
Мне кажется, что все-таки мы доберемся и до этого.
Ну, я особых предпосылок, то есть, пока не вижу. Возможно.
Ну, хорошо. Давай закончим обсуждение в экспресс-режиме и через минуту поговорим о закрытии компании Mail.ru Group, проекта, на который ранее возлагались большие надежды. И снова, друзья, доброе утро. Это Рунет сегодня, 14 января 2013 года. Вы слышите нас на Финам.фм, это 99.6 в Москве, либо онлайн на Finam.fm. Также напомню, что не устаю делать часто, что нас можно слушать в подкасте. Если когда вы пропустили прямой эфир программы, не поленитесь зайти в iTunes и найти Рунет сегодня по поиску, либо снова на сайт finam.fm, и там вы найдете ленту подкаста, на которую можно подписаться, выпуски, которые можно скачать и послушать, а также посмотреть в виде записи со студийной камеры. Кстати говоря, в студийной камере можно будет посмотреть также и гостей сегодняшнего выпуска. Это Влад Ситников, управляющий директор креативного агентства Hungry Boys, и Дамир Халилов, основатель самоагентства Green PR. Меня зовут Максим Спиридонов. Мы продолжаем наш разговор про то, что важного случилось за последнее время в интернет-пространстве, в цифровом пространстве более широко, в виртуальных сетях, в соцмедиа и так далее. Начну с вопроса, как обычно это делаю, прежде чем начать обсуждать саму новость. Коллеги, на ваш взгляд, каковы сегодня положение вещей и перспективы микроблогинга? Ну, в частности, Twitter, его клонов, которые можно наблюдать. Влад, ты что думаешь?
У нас есть два хороших точно примера. Это Tumblr и Twitter. Twitter занял свою нишу, Tumblr отключил всю рекламу, прекратил какую-либо возможность там демонстрировать фолловинг и тоже взорвал свою аудиторию и набрал свою аудиторию. Микроблогинг, конечно же, это один из фактов или форматов существования людей в интернете. И формат шаринга своих мыслей своей аудитории. Но, как мне кажется, это такой очень-очень нишевой продукт. Потому что если у тебя есть сервис, который фактически закрывает все вопросы или все темы, который очень удобен, которым пользуются миллионы, очень, мне кажется, трудно придумать что-либо еще здесь же, не рискуя своими деньгами. Ну, то есть, начиная стартап, но не понимая, наберет на аудиторию или не наберет аудиторию. Плюс еще, как мне кажется, россияне не очень любят микроблогинг. Люди в России любят очень много, если они пишут, если они творят, очень много распространяется по древу, не знаю, не по древу, по
мыслью,
мысли.
Они любят расплываться, если ты хочешь использовать этот оборот.
Да, да, посмотрите на меня, я сейчас долго говорю об этом. И это специфика языка, как мне кажется, русского языка.
Дамир, ты что думаешь по поводу микроблогинга?
Ну, мне кажется, вообще микроблогинг, он имеет такое довольно мощное встроенное ограничение на развитие. То есть микроблогинг, Твиттер и прочие сервисы, это сервисы генераторов контента. То есть людей, которым есть что сказать, помимо прочего, они еще умеют это сделать лаконично. Для большинства пользователей все-таки более удобен формат, скажем там, социальных сетей, да, посмотреть какие-то фотографии, где-то что-то лайкнуть, что-то при желании что-то и написать, но не делать это там на постоянной основе. Поэтому, мне кажется, в ближайшее время, и сейчас уже эта тенденция ощущается, то есть сервисы микроблогинга, если не перестанут расти, то их рост резко стагнируется.
Я давно ношусь с мыслью о том, что Твиттер и ему подобные форматы – это некая тупиковая ветвь эволюции. То есть они сыграли свою роль, дав возможность людям писать коротко, и право писать коротко люди перенесли в социальные сети, где можно писать и длинно. А вот Твиттер остался заложником собственного ограничения Твиттера и ему подобные сервисы. Ну и та футура, о которой сейчас мы будем говорить. Вот сейчас, собственно говоря, и будет новость про неудавшуюся попытку Mail.ru построить русский Твиттер с блэкджеком и прочими сопутствующими атрибутами.
Сервис микроблогинга «Футубра», принадлежащий корпорации Mail.ru Group, объявил о своем закрытии в конце декабря. В сообщении, опубликованном по этому поводу, руководство интернет-ресурса объяснило свое решение тем, что усилий, прилагаемых для улучшения и развития «Футубры», оказалось недостаточно для устойчивого роста проекта.
Добавлю, что сервис «Футубра» был запущен в январе и представлял собой некий гибрид между Twitter и Tumblr, который вот Влад упоминал прежде. Например, максимальное возможное количество символов в текстовом сообщении равнялось 200, а в комментариях к чужим записям 500 символов. Над сервисом работало около 20 человек, большая часть из которых осталась Mail.ru Group. Причем, добавлю еще то, что Mail.ru это позиционировал как некий такой вот стартап-стартап. То есть они даже искусственно где-то ограничили ресурсы и возможности, насколько я знаю, этого проекта, сделав его абсолютно автономным, поддерживая его только деньгами, и наблюдая за ним как некой такой лабораторной работой. Получается, работа не удалась. А почему «Футубра» не выжила, Влад?
Не могу сказать. Во-первых, наверное, как мне кажется, могу только предполагать. Мне кажется, это проблема русского народа и русских людей. Не любят они писать короткие сообщения. Посмотрите на русскоязычную аудиторию Твиттера. Максимально, как его используют, кроме как в политических целях, это задать вопрос. Да? Задать вопрос и получить быстрый ответ. И то, если получается так, потому что сейчас уже все хелпдески ушли в социальные сети. Не получается. Либо как источник шаринга контента с других сервисов, как YouTube, Foursquare, Instagram и так далее и тому подобное. Но как только Foursquare и Instagram включили возможность комментировать свои действия, люди опять-таки ушли из Твиттера, потому что они же не комментируют там, они комментируют непосредственно в этих же сервисах. На это можно наблюдать, как растет в России и Foursquare последние месяцы, и Instagram последние месяцы. Да? Больше 3 миллионов пользователей Инстаграма в России сейчас.
Но если я правильно понимаю тебя, то получается, что Твиттер такой получился сам себе жанр, и продолжатели, они не дошли до каких-то маломальских заметных результатов, а умерли пути, и «Футубра» среди них.
Да-да-да, именно получается так, что это был стартап стартапом, который, к сожалению, не набрал аудиторию, потому что просто им не пользуется им. И для этого есть уже Твиттер, и он не очень-то и растет.
Дамир, а почему не пользовались «Футубры»? Ну, вот 200 символов, а не 140, как в Твиттере. А в Твиттере все-таки есть россияне, их там, по-моему, порядка десятка миллионов. Пусть там вопросы задают, но ограничения больше, и картинки можно было не так удобно, насколько я помню, не так ясно представлять, ярко представлять в Твиттере, как вот это было в «Футубре», ныне похороненной. Все-таки что там случилось, как тебе кажется?
Ну, мне кажется, это вообще типичный такой российский стартап, когда берется западная модель сервиса, добавляется маленькая надстройка, скажем, удобнее закачивать фото, не 140 символов, а 200, и именно она и преподносится как такое мощное преимущество. правила, благодаря которому вся аудитория должна перейти с насиженных мест в Твиттере на Футубру. Мне кажется, вообще у Футубры главная проблема, что не было предпосылок для ее создания. То есть не было какой-то проблемы у людей, что люди вот недовольны массово Твиттером, им не хватало там вот именно определенных функций, и они ждали нового игрока, куда готовы были перейти. Нет, такой ситуации не было.
Извините, что ворвусь, предполагалось, что случится ситуация, подобная тому, что было ВКонтакте и Фейсбук. Ну, или вернее, наоборот, Фейсбук и ВКонтакте. Вот сервис удался на Западе, стал показывать явные сигналы хорошего роста, и тут мы раз его клонировали, и у нас на счету миллиардная компания.
Да, ситуация получилась иная. То есть получилась ситуация, как с клонами ВКонтакте. Были сотни клонов ВКонтакте, Москва, огромное количество, которые работали по тому же принципу, как ВКонтакте, только красный и там более удобный просмотр видео. Вот, нужно понимать, что и в социальных сетях, и в сервисах блогинга, микроблогинга основу составляет это не функционал. С функционалом человек постепенно примиряется, постепенно он к нему привыкает. А комьюнити. И то есть бросить всех своих подписчиков, все свое окружение и перейти на малопонятный сервис Футубра, ну, это несколько утопично. Я думаю, вот именно в этом и причина основная закрытия этого сервиса.
То есть, перефразируя строки из песни, сейчас вспомнилось вдруг, кажется, у Игоря Талькова такое было. Несвоевременность, вечная драма там, где есть он и она. Вот несвоевременность, получается, вечная драма и в интернет-бизнесе. То есть, они просто были несвоевременны.
Сильно опоздавшие, да.
Мне кажется, они просто не нашли свою аудиторию еще к тому же. Посмотрите, ВКонтакте является интернетом в интернете в России, но Фейсбук растет. И в Фейсбуке есть аудитория, потому что Фейсбук некий использует в России тоже некоторый инсайт, потому что года два назад в Фейсбуке были только исключительные лидеры мнений. Это был такой их мини-комьюнити, как же в 2000-х годах, в начале 2000-х. А у Футубра не было возможности. Есть Твиттер, который уже является простым исполнением этого самого инсайта. Короткие сообщения. Не нужно делать много-много-много примочек, потому что инсайт-то простой. Короткие сообщения. Зачем они нужны? Они, по сути, и не нужны.
Ну, логика в Mail.ru, она и прежде в этом случае была такая. То есть мы сделаем быстро, используя наши ресурсы и накопленный опыт прототипа проекта, но на русский лад. И с русским интерфейсом, потому что, как известно, многие россияне, они по-английски все-таки не очень читают, или не читают вовсе, или стараются не читать, потому что владеют языком плохо. Но не сработало. Очевидно, потому что время поменялось. Ну, вот относительно того, что ВКонтакте копировал Facebook.
Возможно. Но это нужно похвалить Mail.ru, что это был не такой большой уж инвестиционный бизнес, а только 20 человек, зарплата 20 человек и небольших медийных влияния были.
Ходили даже такие разговоры, типа того, что вот Mail.ru настолько... Вот это симптоматично. Вот, кстати, выводя разговор в несколько плоскость, говорилось, это симптоматично. Mail.ru окончательно сдох, он стал такой бюрократической машиной, неспособной на новое. Докатывая как-то вот, дошатывая те продукты, что у них были построены прежде, людьми, которые еще сохраняли определенный энтузиазм. Вот сегодня они таким образом с Футуброй показали то, что как креаторы, как создатели они несостоятельны. Как это, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, здесь, конечно, сильно, ну, соответственно, сильный перекос. Я не думаю, что это симптом чего-либо, кроме того, что там неправильно был проведен анализ рынка, аудитории и тому подобного на старте, неправильно были выделены преимущества, неправильно была проведена отстройка. Кстати, вот касаясь того, что бюрократизма и тому подобного, вот за что я хотел бы похвалить Mail.ru, за то, что они его закрыли, за то, что они его не тащат как труп много лет, как делают многие другие, а за то, что они увидели, что проект неудачен, и закрыли его.
Да, есть такое очень жестокое, наверное, даже не очень хорошо звучит по радио, но точное определение в бизнесе, то, что важно набраться мужества и убить ребенка-инвалида, чтобы не мучился. Это в случае с неудачным проектом, нужно сам иметь мужество так поступить. Вижу твое лицо, Влад, удивленное. Жесткое выражение, мне кажется, очень точное. После выпуска новостей темой нашей беседы станет Life Journal, который на новогодних каникулах снова испытал серьезные сложности.
Рунет сегодня.
Снова доброе утро, друзья. Рунет сегодня, программа о том важном, что происходит в цифровом пространстве, в социальных сетях, в интернет-бизнесе и всех тех окрестностях вышеназванных понятий. Мы звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на finam.fm. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости этого выпуска – Влад Ситников, управляющий директор креативного агентства Hungry Boys, и Дамир Халилов, основатель SMM-агентства Green PR. Снова начну следующую новость с вопроса, или как такой короткой вводной информации. Последние годы мы наблюдаем колоссальный рост аудитории социальных сетей. Люди даже очень далекие от интернета и эпистолярного жанра открывают аккаунты и начинают писать о своей жизни, своих наблюдениях, профессии. Ну, кто о чем может, тот о том и пишет. Медийная активность некоторых журналистов, блогеров тоже смещается в соцсети. В этом контексте, коллеги, вопрос. Каким вы видите перспективы классических блог-платформ? Ну, типа вот блогер.com от Гугла или нашего ЖЖ. Влад.
Для меня это все-таки стендалон-площадка. То есть, это правда, есть какие-то журналы определенных людей, которые используются, ведутся, это определенная комьюнити. Это уже источник информации. Много знаем событий, которые транслировались фактически через ЖЖ, Твиттер и социальные сети, прежде чем поступали на хроники новостных лент. В хроники новостных лент. Поэтому мне кажется, это будет жить достаточно долго, потому что если площадка популярна, она собирает деньги для того, чтобы инвестировать в свое программное обеспечение, она растет, она меняется под пользователей, и пользователям удобно им пользоваться, тем более, что там есть свое комьюнити.
Ну, кстати, на этот счет тоже есть сомнения в отношении той новости, что будем обсуждать, о том, что площадка достаточно инвестирует в собственное программное техническое обеспечение. Но пока мнение Дамира. Ты что подумаешь насчет блок-хостингов и их перспектив в контексте роста социальных сетей?
Ну, безусловно, блоги – это, конечно же, не спадающий тренд, но, тем не менее, я не верю в то, что блогинг умрет. У блогов есть очень серьезное преимущество перед социальными сетями. Социальные сети – это такие сервисы одноразового контента. Вы что-то написали, это ушло в архив, больше это никто никогда не прочитает. В блогах ситуация иная. То есть вы публикуете пост, он остается в индексах поисковиков, не знаю, ссылки там с Википедии, откуда-то еще. Есть примеры, когда там пост остается культовым и читаемым на протяжении нескольких лет. Это очень серьезное преимущество. В целом блоги, то есть есть большое количество людей, как правильно говорил Влад, которые не укладываются в формат, скажем, Твиттера или в формат даже социальных сетей. И для них блогинг будет актуален. За счет них блог-платформы будут продолжать жить.
Окей. Давайте послушаем про неприятности одной из блог-платформ, а именно живого журнала.
Значительная часть пользователей блог-платформы LiveJournal столкнулась с проблемой доступа к сервису в конце декабря 2012 года, в начале января 2013. Руководство интернет-ресурса объяснило сбой в работе блог-хостинга целым комплексом факторов, в числе которых проблемы с оборудованием сервиса, значительный рост нагрузки на ресурс, вызванный вредоносным трафиком, а также перенос серверов, обслуживающих систему управления базами данных.
При этом надо добавить, что за последний год сбои в работе ЖЖ стали довольно частым явлением. Достаточно сказать, что последний заметный сбой сервиса произошел в декабре, 19 декабря, то есть вот буквально незадолго, за полторы недели до последующего. Тогда администрация ресурса объяснила ситуацию аварий. Причем вокруг событий в блогосфере родилось с десяток теорий, включая теории заговора. А что вы думаете о том, что случилось, коллеги? Влад?
Я, к сожалению, не знаю. Правда, очень часто, самое частое объяснение, что ЖЖ не работает, это DDoS-атаки. Самое частое, и связывается с политикой, и вроде бы все в это верят. Что же происходит на самом деле, к сожалению, я не знаю.
Может быть, правда... DDoS-ить ЖЖ под Новый год в отсутствие какой-либо активности реальной было, наверное, нецелесообразно.
Ну да, есть всякие шутки, что вот там был скандал с Дагамовым, что, может быть, это друзья Дагамова додосят, чтобы не было каких-то публикаций. К сожалению, не знаю. Но у меня есть еще предположение, насколько я тоже с этой проблемой знакомился, что, оказывается, идет бурный рост людей, регистрирующихся в ЖЖ, и что может быть связано с тем, что эти люди приходят, но их никто не видит. В России их никто не видит. Может быть, это где-то за рубежом, может быть, в других странах люди используют ЖЖ, потому что это же не только российская площадка. Может быть, и там из-за того, что большой объем трафика появился, люди активизировались в других странах.
Ну, то есть просто выросла резкая нагрузка на систему?
Возможно, к сожалению, может быть, мы увидим отчет ТНС по в декабре-январе, и мы увидим, что был резкий скачок пользователей, посетителей сайта. Может быть, он доступен в лайф-интернет.
Дамир, что думаешь ты?
Ну, мне кажется, что новость сильно переоценена. Ну да, сайты не работают, такое бывает, бывают технические проблемы, и на любой другой площадке это было, не вызвало бы столько такую волну обсуждений. Просто, ну, LiveJournal, он традиционно такая несколько болотистая местность, то есть люди очень любят обсасывать какие-то вот эти события, он такой очень между собойчик внутри существует. И вот это прям симптоматично, что сразу же пошли разговоры про теорию заговоров, про там, политические дрязги и тому подобные вещи. Это, ну, это такой вот, как сказать, спектр интересов пользователей LiveJournal. И логично им на это все и списывать. Я тоже думаю, что, возможно, это связано с резким приростом пользователей на проекте и с какими-то техническими внутренними проблемами.
А вы следили за тем, как часто ЖЖ падал и испытывал проблемы за последнее время?
Да, но они постоянно объясняют DDoS-атаками, в это легко поверить, правда, потому что Навальный, Собчак и же с ними, они все, правда, там, и это для них это рупор, и все новостные ленты получают информацию через их журналы, поэтому это логично было объяснено DDoS-атаками, и в это легко поверить.
Есть версия, вот озвучу одну из самых таких, вкратце, одну из самых ярких, быть может, из тех, что я слышал, то, что это делается, как вот так оно звучит примерно, значит, это политика на умирание ресурса, то есть на фактически его медленную смерть, которая проводится с ведома владельца этого, акционеров этого ресурса и санкционируется путинской администрацией. Каково?
Круто. Не хватает масонов.
Не-не-не, но зато, если это правда так, то в путинской администрации работают невеликолепные люди. Они умело придумали способ, как закрыть этот источник. Не просто закрывать, не просто в реестр его запихнуть, а несколько раз задоосить его и, в конце концов, решить закрыть. Это интересно.
Что, давайте в другую сторону попробуем дискуссию направить. Насколько вообще вам кажется, ну, приемлемо с точки зрения ведения бизнеса, мы все здесь присутствующие так иначе руководим проектами в области интернет, то, что ваш проект, то есть фактически все, что у вас есть, доступный или недоступный через интернет, веб-сайт, он регулярно неработоспособен. И эта проблема не решается кардинально. То есть не решается из месяца в месяц, из года в год.
Ну, конечно, это очень исключительный случай, и мы тут же получаем претензии от клиентов, и мы стараемся максимально избежать это. Но бывает. Часто это связано с объемом трафика. То есть сервера падают, когда очень много людей вдруг приходят. Например, большая промо-программа. Всегда в момент открытия промо-программы приходят сотни тысяч людей одновременно, и тогда, конечно же, и администраторы все ждут этого момента. Но и опять-таки сервера могут падать от этого. Поэтому такие случаи бывают, быстро восстанавливаются, правда, но и мы, конечно же, боимся их.
Опыт мой личный, хотя он не связан с такими проектами большими, ну или опыт, например, там, не знаю, ВКонтакте, Фейсбука и прочих гораздо более высоконагруженных, показывает, что работать более-менее в режиме 100% аптайма, то есть доступности, это посильно. И тем не менее не удается ЖЖ.
Ну, почему же? И Google падает, и Gmail, например. Gmail падал в моей истории раза три, и пол Европы не могло работать с почтовым программой, потому что была проблема с серверами. И ВКонтакте падал, да. И несколько часов был недоступен. Так что это бывает.
Ну, все-таки ты не передергивай. Несопоставимая частота этих падений. ЖЖ падает стабильно раз в месяц, а то и чаще.
Это согласен, с этим согласен.
Почему это так, Дамир? Ты вот все-таки можешь какой-то совет дать руководителям, господам, коллегам из компании СУП, которая оперирует ЖЖ. Как поступить?
Ну, я бы посоветовал, соответственно, два основных направления. Проверить, еще раз перепроверить все технические аспекты и обратиться к специалистам по информационной безопасности, чтобы, возможно, вы, если это все-таки DDoS-атаки, выстроить какую-то систему защиты, профилактики от них. Но,
есть же методики защиты.
Да, они безусловно, есть.
Да-да-да, но, насколько я понимаю, здесь проблема в том, что сама система защиты среагировала так, что выключила сервера. Mm-hmm. Так что это проблема еще, может быть, и системы. Сменить тогда систему защиты.
Но не отчаиваться.
Дадим немножко оптимизма. Хорошо, давайте все-таки вернемся тогда в начало разговора в рамках этой дискуссии к теме будущего блокхостингов. Раз уж ЖЖ у нас с ним все кристально ясно, у него легкое нездоровье, от которого ему несложно избавиться, но почему-то он не избавляется. Почему? Ну, реально, в общем, конечно, известно скорее только людям изнутри. Блокхостинг как таковой. Почему будут выживать блокхостинговые платформы, когда любой человек сегодня может, начав, ну, совсем как бы по чуть-чуть постить в соцсетях, затем открыть собственный блог, это стоит копейки, ну, и дальше идти в большую журналистику или идти, не знаю, там, в что-то, открывать собственный единый проект.
Ну, на мой взгляд, преимущество все-таки блог-хостингов перед собственными медийными проектами, даже перед стендалон-блогами, которые, безусловно, являются интересным и хорошим форматом, в том, что на блог-хостингах уже есть аудитория. То есть вы заводите блог, и вы его заводите не в вакууме, есть люди, которые там быстро начнут читать ваш блог. Это первое. Второе, все-таки для большинства людей, ну, довольно проблематично весь этот, все работы, связанные со стендалон-блогом, покупка домена, хостинга, установка движка и тому подобные вещи. То есть им удобнее работать с уже такими подготовленным функционалом. Ну, кстати, надо сказать, что вот как раз насчет подготовленного функционала LiveJournal, наверное, наиболее слабая площадка. То есть для того, чтобы в нем разобраться, нужно проявить много смекалки и потратить много времени.
Ну да. А вообще, мне кажется, что LiveJournal – это некий такой еще один триумф духа над материей в российском интернете. То есть настолько важен был подобный проект в момент его старта, настолько он оказался своевременен, настолько вошел глубоко в российские души, придя с американских глубинок, что не оторвать ни с какими DDoS-ами, никакими авариями, ничем. Настолько сильно привязан, настолько оказался он кстати.
Да, он часть уже информационного пространства российского интернета.
Интересно, что именно российского большей частью, нежели какой-либо другой страны. Так при том, что по рождению он американский. Это, к слову, рассказывал Илья Дронов, руководитель ЖЖ, о том, что в ряде стран используют ЖЖ совершенно не в формате блокхостинга, а для других каких-то целей. В частности, приводил пример, что в Сингапуре, якобы сам не видел, но передаю его слова, это прежде всего сервис электронной коммерции, сервис для продажи тех или иных товаров. То есть это используют как витрину, эти блоги. Вот такие вот дела. Хорошо, значит, собственно, будем закрывать дискуссию. Я напомню о том, что вы нас слушаете на частоте 99.6 в Москве, либо мы звучим на finam.fm. В этом случае ваше местоположение может быть совершенно произвольным, то есть может слушать нас и за пределами столицы. Также напомню, что подписаться на программу «Рунет сегодня» и слушать каждый из эпизодов можно, оказавшись либо на сайте finam.fm и найдя там ленту подкастов, либо через iTunes, стандартной функции «Поиск Рунет сегодня». Подписывайтесь, и ни один из эпизодов дальше не проходит мимо вас. Ну и, собственно, на этом все. Мы вернемся к вам в скорости с тем, чтобы поговорить про победное шествие Facebook по планете.
Рунет сегодня.
Доброе утро, друзья. Продолжается программа «Рунет сегодня» от 14 января 2013 года. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте и таким образом не может определить точное местоположение нас по времени. Для остальных еще раз здравствуйте. Мы звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на finam.fm. Меня зовут Максим Спиридонов. Гости выпуска Влад Ситников, управляющий директор креативного агентства Hungry Boys, и Дамир Халилов, основатель SMM-агентства Green PR. Мы, как и в предыдущие 40 минут программы, обсуждаем главные события последних дней, последних пары недель, начавшегося уже, успешно начавшегося 2013 года. Прежде чем говорить о следующей теме, хочу коснуться темы близкой, родственной. Меня сейчас занимает вопрос, насколько объективно является сценарий, по которому развивались социальные сети. Насколько их сегодняшний вид – следствие такого безусловного хода эволюции человеческой коммуникации, а насколько это просто результат случайностей, удачных находок, толковых предпринимателей, которые своевременно, как мы говорили, оказались в нужное время в нужном месте. Тех, кто сумел поймать тренд. Как вам кажется, коллеги? Влад, тебе, например.
Ну, это тогда вопрос, наверное, роль личности в истории. Да, конечно же, кому-то повезло. Здесь это бесспорно. Кто-то нашел правильный инсайт, кто-то правильно воспользовался им и сейчас пожинает плоды. Но с точки зрения развития интернета или развития этой коммуникационной среды или интерактивных медиасред, если говорить больше, очевидно, что социальные сети – это некое даже будущее, да, когда у нас не будет просто интернета, все будет одной социальной сетью или многими социальными сетями.
Ну, мне кажется, да. Ага. Социальные сети, здесь такой фактор, да, пассионарности, что, соответственно, давно назревало уже такое явление, и, соответственно, вот были люди, пассионарии, которые его и реализовали. Вот, социальные сети, ну, это больше, чем просто интернет-ресурсы, да, это, ну, какой-то новый формат вообще социума как такового, как минимум онлайн-социума, но все больше это распространяется и на офлайн.
Людям нужно где-то отдыхать.
Их сегодняшний вид, безусловно, такой, какой он должен был стать, или все-таки это некий последовательный ход случайностей, и на самом деле они могли быть совершенно другими. Не знаю, там, находиться прежде всего в мобильных, а не в десктопном вебе, там, или, не знаю, там, иметь ограничение на количество контактов, как имеется ограничение на количество символов в Твиттере почему-то.
Ну, как раз развитие этой социальной сети, что я хотел сказать, это некая эволюция и, очевидно, необходимость. Людям нужно где-то отдыхать. Они приходят в интернет для того, чтобы отдохнуть. Уже сейчас приходят отдохнуть. Раньше приходили за поиском информации, сейчас отдыхают. И поэтому стены, и мы видим сейчас социальные сети, все развиваются в сторону, есть стена, на которой постоянно обновляется информация. Это есть некий формат появления нового контента, который тебе удерживает тебя в течение длительного времени. Поэтому это и некий эволюционный продукт.
А до продолжения беседы поговорим о Facebook, а потом, если нужно будет, мысль продолжишь.
Акции социальной сети Facebook за первые недели торгов в новом году подорожали на 18% впервые с июля прошлого года, превысив планку в $30. Этому способствовал целый ряд позитивных новостей, касающихся развития сервиса Марка Цукерберга. Так, в первых числах наступившего года в мессенджере Facebook появилась возможность передавать голосовые сообщения. В начале января был опубликован отчет маркетинговой компании Kenshu Social, согласно которому на мобильную рекламу приходилось более 20% от всех рекламных доходов Facebook за последние два месяца. Кроме того, росту цены на акции соцсети способствовали такие эксперименты в области монетизации, как тестирование платного функционала, гарантирующего передачу личного сообщения между пользователями, не являющимися друзьями.
В качестве еще одной причины такого бурного роста акции также называют ажиотаж, связанный с предстоящей 15 января пресс-конференцией руководства соцсети. Что именно будет на ней представлено, пока непонятно. Есть версия, что будет представлен Facebook Phone, то есть некий смартфон, который полностью заточен под работу с соцсетью. Впрочем, еще в прошлом году Марк Цукерберг заявлял, что соцсеть не намерена такой телефон создавать. Как ваше впечатление от Facebook? Как смотрите на их перспективы? Дамир.
Ну, надо сказать, меня очень обрадовала эта новость, потому что мы привыкли получать хорошие новости от Фейсбука, касающиеся чего угодно, функционала, роста и тому подобное, но не касающиеся денег. В плане заработка, в плане монетизации Facebook, то есть эти темпы роста сильно уступают темпам роста аудитории. Ну и, в принципе, это хорошие, конечно же, новости, что, соответственно, акции подорожали. Возможно, хочется очень надеяться, что Facebook не повторит судьбу Твиттера, который, как известно, ну, довольно слабо монетизируется до сих пор. И хотелось бы, чтобы Facebook все-таки реализовал свои заложенные в нем возможности.
Угу. Влад, ты что скажешь по поводу этих событий?
Отлично, потому что все горевали по поводу стоимости и падения стоимости Фейсбука, но было очевидно, что он был переоценен на момент выхода и на момент IPO. Но то, что они сейчас идут вверх, это отлично, потому что нас ждут новые сервисы, новые продукты, на которых теперь у Фейсбука точно есть деньги, хотя и раньше были, но теперь уж точно. И это только не может не радовать. А изменяться им есть куда.
А не пугает то, что вот это вот стремление к монетизации, о чем порой говорят скептики, оно может убить постепенно такой дух социальной значимости, социальной сети, извиняюсь за тавтологию?
Нет, никого же не пугает реклама на телевидении.
Ну, очень многие ее не любят, я сказал бы все.
Ну, с этим ничего не поделаешь, то есть это закономерное развитие. Если в компанию не будет притока денег, то рано или поздно то есть устанут инвесторы, закончатся деньги, и проект постепенно пойдет ко дну. Этого бы сильно не хотелось.
Если мы начали говорить уж про деньги, какой путь монетизации, вам кажется ли, Фейсбука более естественным, рекламный или сервисный? Вот мы сейчас в одной новости рассказали о нескольких, то есть вот в частности продажа рекламы в мобильной версии Фейсбука, продажа рекламы в медийной версии, то есть, ну, в смысле, в десктопной, в компьютерной, обычной, вот, и также, скажем, платные сообщения. Есть и другие там платные услуги, их немного относительно Фейсбуке, относительно других подобных сервисов, быть может. Какой путь более деликатный по отношению к пользователю, что ли? Какой путь учитывает интересы всех и акционеров, и менеджмента сети, который хочет зарабатывать деньги? Ну, и требуются эти деньги на развитие, понятно. И в то же время пользователей, которые, как правило, отчаянно протестуют против лишнего блока рекламы или вообще какой-либо рекламы.
Мне кажется, это путь экспериментов. Потому что для каждого пользователя есть свой user experience. Если бы YouTube ввел возможность отключить рекламу за плату, я бы с удовольствием купил бы это и не пожалел бы здесь денег, потому что я хочу смотреть ролики, не хочу смотреть ролики Procter & Gamble у себя перед собой и без возможности их пропустить. Думаю, так или иначе, это придет и Facebook, и ты захочешь отключить рекламу, чтобы не навязываться, и ты будешь платить ту стоимость, которую ты хочешь, не ту, которую хочешь, которую хочет получить Facebook с тебя с этого, или которую он мог бы получить, если бы ты смотрел рекламу, или что-то еще, какие-то еще варианты. Но так или иначе, точно будет развитие как эксперимент, и попробуют насытить рекламой нас, многие устанут, люди перестанут кликать, тогда Facebook поймет, что люди не кликают на рекламу, тогда они придумают способ другой монетизации.
На мой взгляд, да, я тоже соглашусь, что это путь экспериментов, нужно пробовать различные варианты, но все-таки более правильно получать деньги с рекламодателей, нежели с аудиторией. Ну, мы знаем пример, скажем, Одноклассников, да, где множество странных функций за деньги, и пользователям выкручивают руки, там, не хотите, хотите узнать, кто поставил вам пятерку за фотографию, там, заплатите деньги, ну и тому подобные вещи. Это вызывает, естественно, негатив. Рекламная модель, она иная, то есть, если это правильная реклама, если рекламу видит именно тот человек, которому она потенциально может быть интересна, то есть если будет развиваться таргетинг и дальше, то это более правильная модель. При этом хочу сказать, что все-таки у Фейсбука реклама, она менее назойлива, чем, вот, как упомянул Влад, у, скажем, Ютуба. То есть, ну, в принципе, никого так уж сильно она не напрягает. Есть определенные элементы интерфейса, которые брендированы.
То есть, иными словами, нужно напрячь как YouTube для того, чтобы представить такие вот потенции и выработать у пользователя желание заплатить, даже уже будет, чтобы кошелек доставал, и где просто заплатить, как Влад сейчас говорит, чтобы отключить это дело.
Да, и можем сравнить, что Facebook этого не делает. То есть, даже здесь все хорошо. Угу. По сравнению с YouTube, Facebook – ангел.
Ну, я бы сказал, вообще любая интернет-компания большая сегодня, да вообще любая компания, наверное, выходит сегодня на рынок с флагом «Don't be evil», как это делал Google, потом немножко подзабыв об этом собственном слогане, то есть не быть злым, не быть демоном, поскольку со временем, превращаясь в большую корпорацию, очень сложно найти ответственных за это занятие «не быть злым». За все другое ответственные находятся, и отчетность они пишут. Ну, это так, слово. Просто это такой этап молодости, когда Facebook готов реагировать на пользователей. А дальше, мне кажется, там все равно будут конфликты между монетизационной моделью сети, какой бы она ни была, рекламной или пользовательской, то есть пользовательские платежи, и интересами реально пользователей. А какие, вот если совсем коротко, какие направления, вам кажется, Facebook будет развивать наиболее активно? Мы говорили о том, что возможно. В частности, появится ли тот самый пресловутый Facebook фон? Дамир.
Ну, много говорилось и о собственных операционных системах Facebook, и о Facebook фоне. Мне это не кажется очень хорошей идеей. Мне кажется, что все-таки Facebook совершенно другой игрок, и на этом поле он будет чувствовать себя неуютно, борясь с другими гигантами. Хотелось бы, чтобы, соответственно, Facebook продолжил развиваться с точки зрения удобства функционала. Здесь он тоже пока далеко не идеален. Хотелось бы, чтобы появлялись новые сервисы. В принципе, это есть и сейчас. Там, Instagram.
Дамир, пожалуйста, прерываю. У нас осталось буквально 10 секунд. В общем, хотелось бы, чтобы было хорошо. Коллеги, мы должны уложиться время, поэтому всем спасибо. Всего доброго. Это была программа «Рунет сегодня». Слушайте нас каждый понедельник. И пока.
Финам FM 99.6.